все трое были облачены в скафандры, и поэтому лиц товарищей Диего не видел. Зато нет-нет, да и вспоминалось ему лицо Грехова, упрямое и задумчивое, жесткое или улыбающееся. Ког содрогнулся, некоторое время шел по спирали, каруселью закрутилась недалекая коричневая поверхность плато, потом выровнялся. «Магнитная воронка!» — раздался в наушниках голос пилота. «До цели 3 минуты. Посадка по ранжиру? Аварийная!» — отрывисто бросил Диего. «Есть!» — безразличным тоном отозвался пилот. В нескольких километрах от вертикального гребня кинжального хребта Диего наконец заметил исследовательский танк. Он был накрыт слоем паутин возле группы тонких свечеобразных скал. Стоял спокойно, но Зубавин удивленно воскликнул: «Паутины! Паша, видишь, здесь их никогда не было. И почему танк стоит без защиты?» Пилот кинул руку на пульт. Ког отозвался на это быстрым скачком в воздухе. Метнули скалы, паутины. Встала дыбом поверхность плато, и движение разом оборвалось. «Есть финиш», — буднично сказал пилот. Диего покрутил головой, нашел танк. Они сели всего в 100 метров от него и первым выбрался из рубки. Недоумевающий по поводу такой спешки Забавин последовал за ним. Они были уже у мастифа. Диего заметил распахнутый люк, змеящийся из люка кабель. Как вдруг в 200 метрах от них, в устье близкого ущелья, раскололась твердь плато, и ввысь взметнулась гигантская черная струя. Толчок бросил людей на землю. Грохот небывалого явления был так силен, что пробил звукозащиту скафандров. И Диего даже схватился руками за шлем. Ему показалось, что скафандр лопнул. Второй толчок был сильнее первого. Диего, не успев сгруппироваться, налетел на скалу боком. Все же на ноги он встал, морщась от звукового урагана, бушующего над ущельем. Вокруг стали падать крупные обломки скал, грозя похоронить под собой и танк, и людей. Кто-то в машине, видимо, сообразил включить защитное поле, и камнепад прекратился. Вернее, камни стали падать на зонтик силового поля и скатываться за границы защищенной территории. Земля тряслась так сильно, что трудно было сделать шаг. Диего включил антиграф, оторвался от скалы и направил полет вокруг растущего черного фонтана. «В танк!» — крикнул он, надеясь, что его услышат. Но Зубавин и без приказа сориентировался и нырнул в люк шелгуновского мастифа. А Диего, чувствуя, как от грохота подступает к горлу дурнота, все же попытался отыскать в этой свистоплястке Грехова. Он не сомневался, что именно Габриэль и является виновником черного извержения. Впереди треснула почва. Из образовавшегося кратера с воплем плюнул в небо еще один черный гейзер. Диего закричал в ответ от боли в ушах. Земля под ним стала дыбом. Отколовшаяся многотонная глыба увлекла его за собой в растущий кратер. Вторая плита вспорола склон холма, на который взобрался танк, ударила его в пузырь силового поля и отбросила от кратера. Диего ушел от брызнувшего из-под земли заряда каменного щебня, вывел регулятор мощности антиграва на максимум и тут, наконец, увидел Грехова. Тот висел в воздухе чуть поодаль от созданного им вулкана. Рядом плавал 2-метровый металлический тор, генератор антигравитации. Внизу, под скалой, ползал многорукий робот-погрузчик, устанавливая излучатели частиц. «Габриэль!» — крикнул Диего. Грехов метнулся в сторону, тотчас же новый заряд черного вещества выстрелил из-под земли в том месте, где он только что висел. Как всегда, при черном извержении к месту происшествия примчались отряды паутин, пытаясь остановить развитие необычного холодного вулкана. Это им отчасти удалось, и тут же свободные отделы паутины обратили внимание на людей. Двое из них бросились к Грехову, одна навстречу Диего. «Защиту ключи! Защиту!» — закричал Диего, снимая с пояса универсал. Он уже мчался наперерез паутинам, выжимая из антиграва все, на что тот был способен, и все же понимая, что не успеет. Первый силовой залп паутин застиг Грехова у вершины ограненной, как кристалл, скалы. Сила удара была столь велика, что скалу вывернуло из каменного пласта, словно ураганом. Но Габриэль лишь отлетел немного в сторону, видимо, защиту он все-таки включил. Второй удар подбросил Грехова в небо, и Диего понял, что через пару шлепков Габриэля не спасет уже никакая защита. Паутины будут наращивать мощь ударов до тех пор, пока не выбросят человека или его расплющенный труп за пределы атмосферы планеты. Шедшая над Диего паутина наградила его чувствительным выпадом, и тот, бессильный помочь другу, поднял универсал и ответил на удар. Он мог бы еще успеть спрятаться в танке, но мысль мелькнула и ушла. и уже отбрасывая бесполезное оружие, Диего заметил нависшую над скалами кружевную тень серого призрака. Черное извержение как-то сразу ослабело, вой и грохот прекратились, как по мановению волшебной палочки, паутины образовали решетчатый купол над свежим кратером, и струи черной породы, бьющие из-под земли, постепенно иссякли, ушли в кратер. Черное извержение успокоилось. Серый призрак был невелик. Полупрозрачная, непрерывно меняющая форму серое облако, ось которого не превышала 50 метров, поражала текучесть его форм от ажурного шара до эллипсоида, капли, сигары, плоской чечевицы. И снова шар. При его приближении паутины будто потеряли интерес к человеку и умчались к утихающим, дымящимся воронкам, изменившим местность до неузнаваемости. Вокруг были навалены груды каменных обломков, странные черные блоки, у которых суетились паутины помельче. В почве появились глубокие трещины и разломы, вспученные неведомой силой широкие псевдобазальтовые плиты. Грехов опустился у одного из обломков, сквозь багровый туман в глазах заметил приблизившийся танк и с трудом помахал рукой. Говорить он не мог. «Ну, ты себе и позволяешь», — сказал подбежавший Диего. «Сейчас здесь будет вся группа Свекольникова. Главного я достиг», — пробормотал Габриэль, едва слышно. Серый призрак завис над ними, словно раздумывая, что делать дальше, опустился рядом, стал ощутимо плотным, блестящим, как металл, и тут же из него вышел человек без скафандра. Диего ошеломленно перевел взгляд на друга, но Грехов уверенно пошел навстречу незнакомцу. Он уже имел контакт с серым призраком и знал, как выглядит эта процедура. Они остановились друг против друга. Грехов в блистающем скафандре и незнакомец в меняющий цвет одежде. Человек как человек, ничего в нем не было особенного. Тем не менее Диего почувствовал странное томление, давление на виски, сменившееся покалыванием под черепной коробкой. Голос незнакомца прозвучал неожиданно, непривычно мягкий в плотной атмосфере планеты. «Здравствуйте, люди!»